Со времен Фридриха II Пруссия видела в Германии, как и в Польше, лишь территорию для завоеваний. Территорию, от которой урывают, что возможно, но которой, само собой разумеется, приходится делиться с другими. Раздел Германии при участии иностранных государств и, в первую очередь, Франции, такова была германская миссия Пруссии, начиная с 1740 года. «Je vais, je crois, je vous torgeau. Si les as me vient, nous partagerons. Я, кажется, сыграю вам на руку. Если ко мне придут козыри, мы поделимся». Таковы были прощальные слова Фридриха французскому послу, когда он отправлялся в свой первый военный поход. Речь идет о беседе Фридриха II с французским чрезвычайным посланником в Берлине Бово перед началом войны за австрийское наследство. Верная этой германской миссии, Пруссия предала Германию в 1795 году при заключении Базельского мира, заранее согласилась, договор от 5 августа 1796 года, уступить левый берег Рейна французам за обещание территориальных приращений и действительно получила награду за свое предательство империи по решению имперской депутации, продиктованному Францией и Россией. 5 августа 1796 года между Пруссией и Французской республикой был заключен секретный договор в Берлине. По этому договору прусский король в обмен на обещанные территориальные компенсации соглашался на сохранение за Францией занятых ее войсками территорий на левом берегу Рейна, которые ранее принадлежали в основном духовным княжествам, входившим в состав Германской империи. При урегулировании территориальных вопросов, действовавшей по указке Наполеона так называемой имперской депутацией, в 1803 году Пруссия получила в качестве компенсации секуляризированное мюнстерское епископство и некоторые другие владения в Западной Германии. Страница 436. В 1805 году она еще раз совершила предательство, изменив своим союзникам России и Австрии, едва только Наполеон поманил ее Ганновером. На такую приманку она шла всегда, но так запуталась в своей собственной глупой хитрости, что была втянута в войну с Наполеоном и понесла под Йеной заслуженное наказание. В Третьей коалиции европейских государств Англия, Австрия, Россия, Швеция, Неаполитанское королевство против наполеоновской Франции, сформированной в 1805 году, Пруссия отказалась принять участие, заявив о своем нейтралитете. В ноябре 1805 года она заключила в Потсдаме договор с Россией, обещав выступить против Наполеона в том случае, если попытки ее посредничества между Францией и Третьей коалицией будут отклонены. Однако 15 декабря 1805 года Пруссия заключила договор с Францией, согласно которому взамен небольших территориальных уступок по Рейну и в других местах получила курфюршество Ганноверское. После установления гегемонии Наполеона в Западной и Южной Германии в результате его победы над Третьей коалицией, Пруссия все же была вынуждена в сентябре 1806 года вступить в войну на стороне Четвертой коалиции Англия, Россия, Пруссия, Швеция против наполеоновской Франции. 14 октября 1806 года в двух одновременных сражениях при Йене и Ауэрштетте прусская армия была уничтожена, прусское государство оказалось полностью разгромленным. Продолжая находиться под впечатлением этих ударов, Фридрих Вильгельм III даже после побед 1813 и 1814 годов хотел отказаться от всех западногерманских форпостов, ограничиться владениями в северо-восточной Германии, отойти, подобно Австрии, как можно дальше от германских дел, что превратило бы всю Западную Германию в новый Рейнский союз под русским или французским протекторатом. План не удался. Вопреки воле короля ему были навязаны Вестфалия и Рейнская провинция, а с ними и новая германская миссия. С аннексиями теперь временно было покончено, не считая покупок отдельных мелких клочков земли. Внутри страны постепенно снова расцвели старые юнкерско-бюрократические порядки. Обещания ввести конституцию, сделанные народу в момент крайнего обострения положения, упорно нарушались. Но при всем том значение буржуазии все больше возрастало и в Пруссии, так как без промышленности и торговли даже надменное прусское государство было теперь нулем. Медленно, упорствуя, гомеопатическими дозами приходилось делать экономические уступки буржуазии. Но, с другой стороны, эти уступки давали Пруссии основания рассчитывать на то, что германская миссия будет поддержана, когда она в целях устранения чужих таможенных границ между обеими своими половинами предложила соседним немецким государствам создать таможенное объединение. Так возник таможенный союз, который до 1830 года оставался лишь благим пожеланием. В него вошел тогда только Гессен-Дармштадт. Но в дальнейшем, по мере некоторого ускорения политического и экономического развития, экономически присоединил к Пруссии большую часть внутренних областей Германии. Непрусские приморские земли оставались еще вне Союза и после 1848 года. Таможенный союз был окончательно оформлен в 1834 году под главенством Пруссии. До этого времени Пруссии, начиная с 1819 года, удалось заключить таможенные соглашения лишь с несколькими небольшими германскими государствами, из которых самым крупным был Гессен-Дармштадт. Союз, установивший общую таможенную границу, со временем охватил почти все германские государства. Вне союза оставались Австрия, ганзейские вольные города Любек, Гамбург, Бремен и некоторые мелкие государства Северной Германии. Вызванный к жизни необходимостью создания общегерманского рынка, таможенный союз способствовал политическому объединению Германии, завершенному в 1871 году. Таможенный союз был крупным успехом Пруссии. То, что он означал победу над австрийским влиянием, было еще далеко не самым важным. Главное заключалось в том, что он привлек на сторону Пруссии всю буржуазию средних и мелких германских государств. За исключением Саксонии, ни в одном германском государстве промышленность не достигла хотя бы приблизительно такого уровня развития, как в Пруссии. И это было следствием не только естественных и исторических предпосылок, но и большего размера таможенной территории и внутреннего рынка. Страница 437. И чем больше расширялся таможенный союз, втягивая мелкие государства в этот внутренний рынок, тем больше поднимавшаяся буржуазия этих государств привыкала смотреть на Пруссию как на свой экономический, а в будущем и политический форпост. Но что задумают буржуа, то скажут профессора. Если в Берлине гегельянцы философски обосновывали призвание Пруссии стать во главе Германии, то в Гейдельберге то же самое доказывали с помощью исторических ссылок ученики Шлоссера, в особенности Гейсер и Гервинус. При этом, конечно, предполагалось, что Пруссия изменит всю свою политическую систему, что она выполнит требования идеологов буржуазии. Раньше Цайтунг обсуждала в 1842 году с этой точки зрения вопрос о прусской гегемонии. Гервинус говорил мне уже летом 1843 года в Остенде. Пруссия должна стать во главе Германии, но для этого необходимы три условия. Пруссия должна дать конституцию, ввести свободу печати и проводить более определенную внешнюю политику. Шлоссер. Фридрих Христоф. 1776-1861 годы. Немецкий буржуазный историк, либерал, глава Гейдельбергской школы в немецкой историографии. Гейсер Людвиг, 1818-1867 годы. Немецкий буржуазный историк и политический деятель, либерал, профессор в Гейдельберге. Гервинус Георг Готфрид, 1805-1871 годы. Немецкий буржуазный историк и политический деятель, либерал, профессор в Гейдельберге. Все это делалось, впрочем, не из какой-либо особой симпатии к прусскому государству, как, например, было у итальянских буржуа, которые признали ведущую роль Пьемонта после того, как он открыто стал во главе национального и конституционного движения. Нет, это делалось неохотно. Буржуа выбирали Пруссию как меньшее зло, потому что Австрия не допускала их на свои рынки, и потому что Пруссия, по сравнению с Австрией, все же имела уже в силу своей скаридности в финансовых делах до некоторой степени буржуазный характер. Два хороших института составляли преимущество Пруссии перед другими крупными государствами – всеобщая воинская повинность и всеобщее обязательное школьное обучение. Она ввела их в период крайней нужды, а в лучшие времена довольствовалась тем, что, осуществляя их кое-как и намеренно искажая, лишила их опасного при известных условиях характера. Но на бумаге они продолжали существовать, и тем самым Пруссия сохраняла возможность развязать в один прекрасный день дремлющую в народных массах потенциальную энергию в таких масштабах, каких при такой же численности населения нельзя было достигнуть нигде в другом месте. Буржуазия приспособилась к обоим этим институтам. От личного отбывания воинской повинности вольно определяющимся, то есть буржуазным сынкам, можно было около 1840 года легко и довольно дешево избавиться за взятку. Тем более, что в самой армии не очень ценили тогда офицеров Ландвера, набранных из купеческих и промышленных кругов. Ландвер – составная часть прусских военно-сухопутных сил. Ландвер, возникший в Пруссии в 1813 году как народное ополчение в борьбе против наполеоновских войск, охватывал военнообязанных старших возрастов, отбывших свой срок в постоянной армии и ее резерве. В мирное время проводились только отдельные учебные сборы частей Ландвера. Во время войны Ландвер первого призыва, военнообязанный в возрасте от 26 до 32 лет, использовался для пополнения действующей армии. Ландвер второго призыва, военнообязанный в возрасте от 32 до 39 лет, для несения гарнизонной службы. Страница 438. А наличие бесспорно остававшегося еще в Пруссии, благодаря обязательному школьному обучению, довольно значительного числа лиц с известным запасом элементарных знаний, было для буржуазии в высшей степени полезно. По мере роста крупной промышленности оно стало даже, в конце концов, недостаточно. Даже во времена культуркамфа рейнские фабриканты жаловались мне, что не могут назначать надсмотрщиками превосходных во всех отношениях рабочих из-за отсутствия у них достаточных школьных знаний. Это особенно относилось к католическим местностям. Культуркампф. Получившее широкое распространение название, данное буржуазными либералами системе мероприятий правительства Бисмарка в 70-х годах XIX века, проведенных под флагом борьбы за светскую культуру и направленных против католической церкви и партии центра, которые поддерживали сепаратистские и антипрусские тенденции помещиков, буржуазии и частично крестьянства, католических районов Пруссии и государств Юго-Западной Германии. Под предлогом борьбы против католичества правительство Бисмарка усилило также национальное угнетение польских земель, попавших под господство Пруссии. Эта политика Бисмарка имела также целью путем разжигания религиозных страстей отвлечь рабочих от классовой борьбы. В начале 80-х годов, в условиях роста рабочего движения, Бисмарк в целях сплочения реакционных сил отменил большую часть этих мероприятий. Жалобы на большие расходы по содержанию обоих этих институтов, выражавшиеся в высоких налогах, пометка Энгельса на полях «Средние школы для буржуазии», раздавались главным образом среди мелкой буржуазии. Входившая в силу крупная буржуазия рассчитала, что неприятные, правда, но неизбежные издержки, связанные с будущим положением страны как великой державы, с избытком окупятся возросшими прибылями. Словом, немецкие буржуа не строили себе никаких иллюзий насчет прусской обходительности. И если с 1840 года идея прусской гегемонии стала пользоваться среди них влиянием, то лишь по той причине и поскольку прусская буржуазия, благодаря своему более быстрому экономическому развитию, становилась экономически и политически во главе немецкой буржуазии, и поскольку Роттеки и Велькеры, давно уже имевшего конституции Юга, стали оттесняться на задний план Кампгаузенами, Ганземанами и Мильде прусского севера, адвокаты и профессора, купцами и фабрикантами. Роттек Карл, 1775-1840 годы. Немецкий буржуазный историк и политический деятель, либерал. Велькер Карл Теодор, 1790-1869 годы. Немецкий юрист, либеральный публицист. В 1848-1849 годах депутат Франкфуртского национального собрания, принадлежал к правому центру. Мильде Карл Август, 1805-1861 годы. Крупный силезский фабрикант, один из представителей немецкой либеральной буржуазии. В 1848 году председатель прусского национального собрания, май-июнь, принадлежал к правому крылу, министр торговли Пруссии, июнь-сентябрь.